Доселе, описав несчастную Калкскую битву, говорили мы только о происшествиях Северной России. Обратим взор на Полуденную. Михаил, возвратясь в 1225 году из Новогорода в Чернигов, нашел опасного неприятеля в Олеге Курском и требовал помощи от Георгия, своего зятя, который сам привел к нему войско. К счастью, там был киевский митрополит Кирилл, родом грек, присланный константинопольским патриархом из Никеи. Сей муж ученый, благонамеренный, отвратил войну и примирил врагов, после чего Михаил княжил спокойно, будучи союзником Георгия, который, женив племянника Василька на его дочери, отдал Южный Переславль как удел великого княжения Суздальского другому племяннику, Всеволоду Константиновичу, а через год брату Святославу. Древняя вражда Ольговичей и Мономаховых потомков казалась усыпленную. Те и другие равно уважали знаменитого Мстислава Галицкого, их главу и посредника. Сей герой, долго называемый «удатным» или «счастливым», провел остаток жизни в беспокойствах и в раскаянии. Обманутый злобными внушениями Александра Бельского, он возненавидел было доброго зятя своего, мужественного Даниила, союзника поляков, и хотел отнять у него владение. Узнав же клевету Александрову, спешил примириться с Даниилом и, вопреки совету других князей, оставил клеветника без наказания. Нечаянное бегство всех знатнейших бояр галицких и ссора с королем венгерским была для него также весьма чувствительным огорчением. Один из вельмож именем Жирослав уверил первых, что князь намерен их, как врагов, предать на избиение хану Половецкому, Катяну. Они ушли со всеми домашними в горы Карпатские и едва могли быть возвращены духовником княжеским, посланным сказать им неизменное праводушие милосердия государя, который велел облеченному во лжи бесстыдному Жирославу только удалиться, не сделав ему ни малейшего зла. Столь же невинен был Мстислав и в раздоре с венграми. Нареченный его зять, юный сын короля Андрея, послушав коварных наушников, уехал из Перемышля к отцу с жалобой на какую-то мнимую несправедливость своего будущего тестя. Андрей вооружился, завоевал Перемышль, Звенигород, Теребовль, Тихомль и послал войско осадить Галич, боясь сам идти к оному, ибо волхвы венгерские, как говорит летописец, предсказали ему, что он не будет жив, когда увидит сей город. Воевода Сендомирский находился с королем, сам герцог Лешко хотел к ним присоединиться, но Даниил, верный тестю, убеждениями и хитростью удалил поляков, а Мстислав разбил венгров, и король Андрей мог бы совершенно погибнуть, если бы вельможа галицкий Судислав, вопреки Даниилову мнению, не склонил победителя к миру и к исполнению прежних заключенных с Андреем условий. Так что Мстислав не только прекратил военные действия, не только выдал дочь свою за королевича, но и возвел зятя на трон галицкий, оставив себе одно понизье, или юго-восточную область сего княжения. Случай беспримерный в нашей истории, чтобы князь российский, имея наследников единокровных, имея даже сыновей, добровольно уступал владение иноплеменнику, согласно с желанием некоторых бояр, но в противность желанию народа, не любившего венгров. Легкомысленный Мстислав скоро раскаялся, и внутреннее беспокойство сократило дни его. Он считал себя виновным перед Даниилом, тем более что сей юный князь изъявлял отменное к нему уважение и вообще все качества души благородной. «Льстецы обманули меня», — говорил Мстислав боярам Данииловым, «но если угодно Богу, то мы поправим сию ошибку. Я соберу половцев, а сын мой, ваш князь, свою дружину. Изгоню венгров, отдам ему Галич, а сам останусь в понизье». Он не успел сделать того, занемог и нетерпеливо желал видеть Даниила, чтобы поручить ему свое семейство. Но кознями вельмож, лишенный и сего утешения, приставился в Торческий схимником, подобно отцу заслужив имя храброго, даже великого. Впрочем, слабый характером, во многих случаях неблагоразумный, игралище хитрых бояр и виновник первого бедствия, претерпенного Россией от моголов. Смертью его воспользовался королевич венгерский Андрей, немедленно завладев понизьем, как уделом галицким. Князья же юго-западной России, лишенные уважаемого ими посредника, возобновили междоусобие. Мстислав Немой, умирая, объявил Даниила наследником городов своих — Пересопницы, Черторижска и Луцка, где прежде княжил Ингварь, брат Немова. Но Ярослав, сын Ингварев, насильно занял Луцк, а князь Пинский — Черторижск. Сие случилось еще при жизни Мстислава Храброго. Даниил, в согласие тестя, доставил себе управу мечом, имев случай показать свое великодушие. Он встретил Ярослава Луцкого на Богомолье, почти одного и безоружного, дал ему свободный путь и сказал дружине: «Пленим его не здесь, а в столице». Осажденный им в Луцке, Ярослав искал милости в Данииле и получил от него в удел перемиль с Межебожьем. Взяв Черторижск, Даниил пленил сыновей князя Пинского Ростислава, который, будучи союзником Владимира Киевского и Михаила Черниговского, требовал от них вспоможения, опасаясь, чтобы мужественный бодрый Даниил по кончине Мстислава Храброго не присвоил себе власти над другими князьями. Владимир Рюрикович вздумал мстить сыну за отца. Известно, что Роман Галицкий силою постриг некогда Рюрика. Тщетно митрополит старался прекратить сию вражду. «Такие дела не забываются», — говорил Владимир и собрал многочисленное войско. Хан Половецкий Котян, Михаил Черниговский, князья Северские, Пинские, Туровский, вступив в дружественную связь с Андреем, королевичем венгерским, осадили Каменец, город Даниилов, но возвратились с одним стыдом и долженствовали сами просить мира, ибо Даниил склонил Котяна на свою сторону, призвал ляхов и своеводою Сендомирским Покославом готовился осадить Киев. 1229 год. Михаил, по заключении сего общего мира, сведал о задержании послов новогородских в Смоленске. Видя Чернигов со всех сторон безопасным, он немедленно поехал в Новгород, где народ принял его с восклицаниями единодушной радости. Желая еще более утвердить общую к себе любовь, Михаил клялся ни в чем не нарушать прав вольности и грамот великого Ярослава. Бедных поселян, сбежавших на чужую землю, освободили на 5 лет от дани, а другим велел платить легкий оброк, установленный древними князьями. Народ, как бы из великодушия, оставил друзей ненавистного Ярослава в покое, то есть не грабил их домов, но хотел, чтобы они на свои деньги построили новый мост Волховский, ибо старый был разрушен наводнением минувшей осени. Сию пеню собрали в особенности жителей городища, где находился княжеский дворец, и где многие люди держали сторону Ярослава. Михаил, восстановив тишину, предложил новогородцам избрать иного святителя на место Антония, неспособного по его недугу управлять епархией. Одни хотели иметь владыкою епископа Волынского Иоасафа, другие — монаха и диакона Спиридона, славного благочестием, а некоторые — грека. Судьба решила выбор. Положили 3 жребия на алтарь Святой Софии. Младенец, сын Михаилов, снял 2, третий остался — Спиридонов. Таким образом, диакон сделался главой новогородского духовенства и попечителем республики, ибо архиепископ, как мы уже заметили, имел важное участие в делах ее. Михаил поехал в Чернигов, оставив в Новигороде юного сына Ростислава и взяв с собою некоторых из людей нарочитых для совета или в залог народной верности. «Дай Бог», — сказал он гражданам, — «чтобы вы с честью возвратили мне сына, и чтобы я мог быть для вас посредником истины и правосудия». Между тем Ярослав овладел Волоком Ламским и задержал у себя послов Михаиловых, которые жаловались на сию несправедливость. Отвергнув все их мирные предложения, Ярослав ждал случая еще более утеснить новогородцев. Сей князь в то же время поссорился и с братом своим Георгием, тайными внушениями удалил от него племянников, сыновей Константиновых, и замышлял войну междоусобную. Но Георгий старался всячески обезоружить его. Дядя и племянники съехались, наконец, в Суздале, где великий князь говорил столь благоразумно, столь убедительно, что Ярослав склонился к искреннему миру, обнял брата и вместе с племянниками назвал его своим отцем и государем. 1230 год. Новгородцы, озабоченные набегом литовцев в окрестностях Селигерского озера, не могли отмстить Ярославу за обиду, разбили неприятелей в поле, но скоро увидели гораздо ужаснейшее зло в стенах своих. Предтечью его было землетрясение 3 мая. Общее во всей России и еще сильнейшее в Южной, так что каменные церкви расседались. Удар почувствовали в самую обедню, когда Владимир Рюрикович Киевский, бояре и митрополит праздновали в лавре память святого Феодосия. Трапезница, где уже стояло кушанье для монахов и гостей, поколебалась на своем основании, кирпичи падали сверху на стол. Через 10 дней необыкновенное затмение солнца и разноцветные облака на небе, гонимые сильным ветром, также устрашили народ, особенно в Киеве, где суеверные люди ждали конца своего, стенали на улицах и прощались друг с другом.